Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра, у микрофона Александр Гостев. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе «Маяк». Поэтическое видео на Московском книжном фестивале.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Израильские войска выбили боевиков «Хизбаллах» с ключевых позиций на юге Ливана. В Багдаде в результате взрыва убито около 20 человек. На озере Селигер продолжается слет движения «Наши». Израильская авиация сегодня утром нанесла удары по позициям «Хизбаллах» в южных пригородах Бейрута и в портовом городе Сайда. В Сайде полностью разрушен комплекс религиозных зданий, в том числе мечеть. Ранены 3 человека. После нескольких дней тяжелых боев израильские войска выбили боевиков «Хизбаллах» из ключевого населенного пункта Марун-Ар-Рас на юге Ливана. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд заявил, что для оказания срочной помощи населению Ливана необходимо не менее 100 миллионов долларов. Эгеланд прибывает в Ливан, чтобы оценить положение населения. Отвечая на вопрос о возможной международной операции в стране, Эгеланд сказал:
«Сложности с доставкой помощи осложняют любые гуманитарные операции. Доставка ее в значительную часть страны либо небезопасна, либо просто физически невозможна из-за разрушений»,
сказал координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи. Более 500 000 ливанцев покинули свои дома. В стране не хватает продовольствия и медикаментов. Южные районы Ливана практически полностью отрезаны от остальной части страны. В воскресенье на Ближний Восток вылетает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она считает, что у ливанской проблемы может быть только комплексное решение.
«Обещать установить перемирие было бы неправильным. Это просто восстановит прежнее статус-кво, когда террористы могли в любое время наносить удары и постоянно угрожали всем жителям региона, и израильтянам, и арабам. Вместо этого мы должны принять более эффективные перспективные меры. Надо как можно скорее создать условия для стабильного и прочного мира»,
сказала госсекретарь США. В восточной части Багдада, в квартале Садр-Сити, в результате взрыва начиненной взрывчаткой автомашины погибли не меньше 20 человек, несколько десятков ранены. По данным иракской полиции, число жертв еще может значительно возрасти. Ранее американское командование в Ираке сообщило, что в Багдаде в бою убиты 15 повстанцев. В перестрелке погиб иракский полицейский, ранен военнослужащий американской армии. В результате взрывов и нападений в субботу в Багдаде и других городах были убиты по меньшей мере 6 иракцев и 2 американских солдата. Российскому центру содействия международной защите предъявлены крупные налоговые претензии. Как сообщила в интервью радио «Эхо Москвы» основатель организации «Адвокат» Карина Москаленко, налоговые службы посчитали иностранные гранты, которые получил центр, прибылью. Москаленко заявляет, что это незаконно, и, по ее мнению, власти хотят закрыть неугодную им организацию. Центр содействия международной защите помогает россиянам готовить иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В Минске задержаны 2 граждан России за проведение несанкционированной акции. По сообщению Интерфакса, 2 россиян, активисты молодежных движений, вышли на центральную площадь Минска с плакатами, призывающими к отставке президентов Белоруссии и России. В акции участвовал гражданин Белоруссии, который также был задержан. Суд над ними назначен на среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине по решению эстонских властей начат демонтаж монумента советскому воину-освободителю. Глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев подверг критике действий эстонских властей и заявил, что этот шаг будет рассматриваться как пересмотр итогов Второй мировой войны. Конфликт вокруг памятника начался в мае, когда национал-радикальные организации Эстонии потребовали его сноса, угрожая взорвать монумент. После того, как вандалы несколько раз оскверняли памятник, он был взят под охрану полиции. Сейчас решается вопрос о перезахоронении праха погибших воинов. Американские военные в Ираке продолжают применять жестокие методы допросов заключенных. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. По данным правозащитников, с 2003 по 2005 годы американские военные в ходе следствия нередко избивали заключенных иракских тюрем, лишали их сна или подвергали воздействию экстремальных температур. В 2004 году достоянием гласности стали факты жестокого обращения с заключенными в иракской тюрьме Абу Грайб. По обвинению в издевательствах над узниками этой тюрьмы понесли наказание свыше 10 американских военнослужащих. На озере Селигер продолжается слет прокремлевского молодежного движения «Наши». Молодых людей готовят к политической деятельности и службе в армии. Со слета «Наших» передает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В половине восьмого утра все 5000 комиссаров из 50 городов страны под российский гимн выходят на утреннюю зарядку. На главной сцене лидер наших Василий Якименко сообщает о распорядке дня. Сам по себе лагерь – это масса туристических палаток, рядом с которыми стоят таблички с названием города, откуда приехали наши. В этом году наши намерены освоить более 20 соцпроектов. Об этом до открытия лагеря говорил Василий Якименко. Здесь и уроки по психологии, организации акций протеста, журналистике, оратор. Искусству. Одно из основных направлений, которые в этом году собираются освоить наши – российская армия и служба в вооруженных силах. Для этого создан отдельный лагерь из 5 армейских палаток. В нем будущие защитники Отечества готовятся к защите Отечества. График дня для них особый. С утра построение на плацу, марш-броски, тренировки по рукопашному бою, лекции опытных, уже познавших воинское дело молодых людей. Слет наших продлится до 29 июля. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», озеро Селигер.
Испанские береговые службы вчера перехватили 4 судна с нелегальными мигрантами из Африки. Более 250 человек пытались добраться до Канарских островов. Большинство из них были сильно истощены, обезвожены. 12 помещены в больницу. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Текст и изображение, литературу и кино, буквы и картинки мы будем сегодня обсуждать после Московского международного открытого книжного фестиваля. И за нашим столом его отец-основатель, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, режиссер и журналист Наталья Бабинцева, поэт, прозаик и журналист Глеб Шульпиков, поэт Сергей Тимофеев, лидер рижской группы «Орбита», которая уже долгие годы славится тем, что выпускает видеоклипы на свои стихотворения, и один из лучших российских дизайнеров шрифта, графических дизайнеров, конструкторов книги Юрий Гордон, который только что выпустил книгу, которая так и называется «Книги про буквы от А до Я». У него есть еще один чудесный проект. Это газета, да, которая издается совсем маленьким тиражом, 30 или 50 экземпляров.
50 экземпляров. Печатается на домашнем принтере.
Она называется «Алкультс» и посвящается Аполлинеру.
Она не посвящается, она просто содержит стихи Аполлинера в себе.
Спасибо, Юрий, за это уточнение. Я бы попросила вас поделиться последними впечатлениями, в которых текст и изображение каким-то образом сочетались бы. Глеб Шульпиков.
Мне очень понравился клип на стихи Максима Амелина. Вот этот образ кукушки, которая живет в часах на стенах, возится там, а потом выбрасывается оттуда просто вон, как с балкона человек. Это очень хорошая такая метафора вообще стихов, стихотворчества. И этим он мне понравился как интерпретация, и визуально красиво, и умно, и соответствует, в общем, тому, что ощущает человек, который это пишет в столбик.
Спасибо Глебу Шульпикову, но мы здесь должны дать сносочку для слушателей, что в рамках первого международного открытого книжного фестиваля была такая мощная программа видеопоэзии. Вообще, как мне кажется, сквозная нитка этого фестиваля, линия, это как раз про соотношение текста и видео. Александр Гаврилов.
У меня тоже есть такое впечатление, связанное с переводом букв в картинки. Оно в области социального. На Московском книжном фестивале было 150 мероприятий за 3 дня, примерно по 50 мероприятий каждый день. Из этих 156 были посвящены видеопоэзии. Это были показы, персональные чтения, одна большая и, по-моему, довольно толковая дискуссия. ничто другое не вызвало такого отклика, такого количества публикаций, такого количества запросов от других фестивалей и форумов. Это, по-моему, говорит о каком-то грандиозном голоде у буквенного народа по картинкам. И мое впечатление самое сильное связано вот не с процессом перевода букв в картинки, а с тем, как это воспринимается социумом.
Спасибо Александру Гаврилову. Может, мы после Сашиной речи как раз Юрия Гордона послушаем?
Я, к сожалению, не был на фестивале. Я не знаю, что такое видеопоэзия. А все, что я видел из современной визуальной поэзии, в общем-то, меня приводило в ужас. Наш литературный народ просто слеп. К сожалению, слепо и большинство критиков. Никто не умеет ни делать, ни описывать визуальную поэзию.
Это был Юрий Гордон, а сейчас вот давайте Наталью Бабинцеву послушаем.
Ну вот мне, как участник этого проекта, который, собственно, довелось сделать клип на стихотворение, когда Саша мне продолжал это делать, меня поразила очевидность такого рода высказывания визуального, потому что, собственно, вот проза, она же экранизируется, и это что-то такое вполне нормальное. Мне кажется, что в формате современного восприятия, когда человек вообще настроен на то, чтобы воспринимать картинки больше, чем текст, вот, мне кажется, экранизировать поэзию вот на каком-то таком стыке между экранизацией текста и в то же время отсылком к музыкальным клипам, это настолько очевидно, и было удивительно то, что сама такая форма для человека, который приходил на фестиваль, она была сама по себе провокативна. То есть я удивилась тому, что, в принципе, зритель был к ней, с одной стороны, никак не подготовлен, и в то же время удивительно живо и как-то активно реагировал, гораздо более адекватно, чем если бы просто человек выходил на сцену и читал стихи. Мне кажется, что это настолько нормально, что именно так поэтический текст и должен бытовать в современном мире.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Давайте Сергея Тимофеева послушаем.
Ну, наверное, для меня, как всегда, когда я приезжаю в Москву, такое большое визуальное впечатление — это просто то, что я хожу и читаю вывески на русском языке, потому что я живу в стране, где они на латышском языке, и как-то вот это восприятие города как текста навсегда радует и как-то заводит. Но, говоря о фестивале, вот для меня тоже загадка, чем же вызвано такое действительно достаточно заметный интерес к видеопоэзии теперь в Москве, потому что, в общем-то, скажем, мы сделали первый свой фестиваль в 2001 году, фестиваль видеопоэзии «Слово в движении», «Word in Motion». Мы, в принципе, в Москву закидывали довольно много кассет с какой-то выборкой из лучших работ этого фестиваля. И, в общем-то, это все произошло довольно бесследно. Ну, то есть произошло несколько для какой-то небольшой компании еще что-то. Но вот я думаю, действительно ли для этого был необходим такой человек, как Александр Гаврилов, или что-то все-таки произошло в атмосфере? И вот для меня это большой вопрос.
Спасибо, Сережа. У меня вот одно из прекрасных впечатлений от фестиваля – это холщовые палатки, в которых происходили чтения. Штук, по-моему, 8 или 10 их там было установлено. 8. И они назывались Коктебель, Гурзуф, Ялта. Вот по всем этим крымским местам.
Адрес Центрального дома художников, в котором все это было, Крымский вал 10. И мы когда поняли, что мы уже в Крыму, то как-то надо было...
И мне как-то, в общем, страшно понравилось, что там нет никакой огромной коммерческой части, которой обычно славятся эти ярмарки, а что все в совершенно фестивальном, радостном и смешном каком-то режиме. Вот эти дико красивые палатки, которые хлопали от ветра при выступлениях людей. И очень изящные книжные иллюстрации, которые предоставил британский совет к детским книгам. Это иллюстрации лучших британских книжных иллюстраторов были представлены. Какие-то сумасшедшие молодые люди, которые рисуют комиксы. Прекрасная программа, подготовленная музеем кино под руководством Наума Клеймана, где показывали не только три версии Анны Карениной, но и блистательную трилогию Андрея Осипова под названием «Легенды Серебряного века». Это документальные фильмы, которые получили более 20 международных наград о Волошине, о Цветаевой и о Андрее Белом. Вот для меня это было сильным впечатлением, что на этом празднике литературы так много внимания уделяется визуальному вот этому соотношению с видео. Объясните, пожалуйста.
Сегодня одна из проблем книжной культуры состоит в том, что с одной стороны, находясь в мультимедийном пространстве современном, с другой, она, эта книжная культура, пытается время от времени делать вид, что она не живет в мультимедийном пространстве, а по-прежнему остается в таком гутенберговском пространстве отпечатанной бумаги, что уже давно невозможно ни к чему и в общем, является каким-то ретроградным, мучительным движением. Когда мы фестиваль придумывали, мы с самого начала поняли, что надо двигаться именно в ту сторону, где... Ну, это как в маркетинге, да, двигайся туда, где потребитель, а не туда, где лежит товар, да. Книжку, как выяснилось, можно вполне безболезненно передвинуть в центр общественного внимания, если просто позволить ей быть полноценной и в силу этого, разумеется, мультимедийной.
Спасибо Александру Гаврилову. Вы знаете, вот меня заинтриговало первое выступление Юрия Гордона, когда он сказал, что литераторы слепы. Вот здесь как раз собралась компания людей, которая... интересуется визуальным. А вот поподробнее можно ваш тезис развить? Чего не видят литераторы?
Мне пришлось вот сейчас плотно общаться с Дмитрием Кузьминым. Я делал обложку, вообще оформление для «Воздуха», вот «Альманах Воздух».
Дмитрий, да? Кузьмин – это литературный критик и куратор множества поэтических проектов литературных. Он недавно основал новый поэтический альманах под названием «Воздух».
Это не альманах, это настоящий поэтический журнал. Такая немножко противоречивая форма, но очень изящное в осуществлении.
Спасибо.
В том числе и в дизайнерском осуществлении.
Спасибо Александру Гаврилову. Вот теперь слово Юрию Гордону.
Что касается дизайнерского осуществления, дальше обложки я не пошел. Хотя и говорил Митя, что надо сделать то-то, то-то и то-то, и что бы мы ни говорили о гутенберговском пространстве, сторонно или нет, стихи надо набирать определенными буквами, иначе они будут плохо себя чувствовать. А он мне как раз показывал визуальную поэзию, которая была там, ну, не в самом, конечно, еще будущем журнале, а в предшествующих его изданиях. И я увидел там очень большую небрежность именно с формой. То есть, если мы делаем визуальное, оно должно смотреться прежде всего этим брать. А там были случайные линии, случайные формы и случайные буквы к ним. Это было очень грустно, потому что были хорошие идеи.
Может быть, люди, которые занимаются визуальной поэзией, являются прежде всего поэтами, а уж только потом художниками.
Это их никак не извиняет. Если взялся, давай.
Глеб Шульпиков.
Очень сложно со стихами что-то делать визуально уже на странице, как вы понимаете, потому что стихи сами по себе настолько концентрированный видеоклип, который, однако, играет не с помощью режиссера или кого-то еще, а играет в вашей голове. Просто зависит от сложности устройства вашего черепного компьютера. И, в принципе, ничего не надо. Есть на бумаге нарисованный текст, написанный так или иначе, наименее как бы вычурно, наиболее нейтрально. И ты будешь играть этот клип в своей голове, причем в зависимости от времени, со своего собственного состояния, эмоционального, возрастного, любого. Это будет каждый раз новый клип, и никакие технологии никогда такой универсальной штуки не достигнут. Поэтому чем нейтральнее, тем лучше. С другой стороны, я очень прекрасно понимаю, откуда это желание, да, визуализации, потому что у нас это живет именно как картинки, поэтому... Мы говорим, что да, это так настолько важно, настолько назрело, конечно. Прежде всего потому, что главный вопрос меня как автора в этой сфере волнует, что происходит в голове у человека, который читает мое стихотворение. Я никогда не могу туда залезть, я никогда не увижу это кино. Мне ни один режиссер его не снимет. Мне безумно интересно. Я знаю, что происходит в моей голове. И я уверен, что там происходит совсем другое. И вот, может быть, отчасти отсюда это желание... визуализировать, но не так напрямую, как мы попытались, может быть, это сделать все сложнее, но вот сама тенденция, она понятна, она вот отсюда, мне кажется.
Спасибо Глебу Шульпикову. «Свобода в клубе «Маяк» о тексте и изображении, буквах и картинках, литературе и видео мы говорим сегодня после Московского международного открытого книжного фестиваля. Я вот сейчас, если можно, Наташу Бабинцеву послушаю. Она создала такой странный клип на стихи Дмитрия Тонконогова, который вызвал довольно много споров, да, по-моему, во время этого фестиваля, и очень, очень предметный. Там на словах «появляется моя жена», действительно появляется жена, но это жена-кукла, и она приносит домой... какой-то набор продуктов, и из этого набора продуктов выкладывается фигурка в духе Арчимбольди. Почему, Наташ? Вот это как раз я к реплике Глеба. Мы никогда не знаем, что на том конце провода, что слышится. Почему вот так все придумали?
Я, собственно, вот на фестивале уже рассказывала эту историю и готова ее еще раз повторить, что мы записали это стихотворение сперва в звуковом его формате, как оно звучит. Когда мы записывали, я спросила у Димы, говорю: Дима, а вот про что стихотворение, поскольку я все-таки хотела руководствоваться каким-то посылом поэта. Что он хотел сказать? Он сказал, ну вот, задумавшись, сказал, ну это стихотворение о моем бытии. Потом, прочитав еще раз это стихотворение, подумал, что вот это такой очень странный такой быт, написанный и описанный с точки зрения мужчины, который воспринимает быт очень отстраненно, такого вот русского мужчины, вальяжного, когда вот приходит какая-то жена. А какая должна быть жена у современного мужчины? У нее две ноги, и каждая из них длинна. То есть такая жена модельного типа, желательно красивая, прекрасно приходит домой, приносит из супермаркета какие-то продукты, а вот мужчина над этими продуктами медитирует и видит какие-то свои, собственно, другие вещи. Там смотрит на помидоры, то есть не последующий борщ, который из этого сварится, а что-то такое вот абстрактное. Вот. И, собственно, вот такая вот немножечко кукольная история сложилась. Такая вот картинка в стиле Арчимбольда, который тоже нарисовал в своей голове женщину, идеальную женщину из овощей.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Я думаю, что этот видеоряд был все-таки подсказан определенным образом и поэтикой Тонконогова, потому что Дима очень любит Заболоцкого, он очень любит предметный, вечный мир, и очень любит его так хорошо и сочно и немножко иронически прописать. И вот эта такая эстетика, отсылающая к барочной, она материал, как мне кажется, отчасти Наташа и продиктовала. Но это уже мои домыслы, да?
Я не хотела, чтобы эта история была ироничной. То есть она же как бы серьезно не воспринимается. Стихотворение такое очень игривое получилось. И мне кажется, что то, что на выходе вышло, оно тоже такое довольно игривое, ни в коей мере, никаким пафосом не наполненное.
Спасибо, Наташа. Я бы сейчас вот хотела Сережу Тимофееву послушать. Мне кажется, что первые опыты группы «Орбита» в сфере видео были бы невозможны без MTV, без рекламы, без уплотнения вообще визуального пространства, телевизионного и видеопространства, которое с нами произошло в начале 90-х годов. Что вы, Сережа, об этом скажете?
Наверное, ты права, Лен, но просто я не думаю, что мы об этом действительно задумывались, когда начинали это делать. Все происходило совершенно естественно и происходило скорее от каких-то живых поэтических чтений, где мы начали использовать видеофоны, и они были достаточно абстрактные, в принципе, и скорее они создавали какую-то атмосферу. И я думаю, это достаточно действительно такая вещь, которая может помочь стихотворению. Звук и видеоизображение, как некий такой фон, на который идет чтение. И все это создает какую-то общую структуру восприятия. То есть задействованы все твои какие-то каналы, по которым ты эту информацию воспринимаешь. И стихотворение у тебя строится и как звучание, и как изображение, и как текст, да? Только когда мы уже немножечко освоились с живыми чтениями, мы подошли уже к тому, чтобы делать какие-то более концептуальные вещи, как бы такие ролики на отдельные какие-то тексты со своим сюжетом. И вот здесь, конечно, даже среди там, наших участников, участников «Орбиты», в общем-то, мнения расходятся насчет того, как должны соотноситься изображение и текст. Должен ли быть в клипе какой-то сюжет, должен ли этот сюжет повторять сюжет текста, или же он совершенно должен идти в какую-то другую сторону. И, в принципе, какой-то общей теоретической какой-то концепции у нас на этот счет, наверное, даже и нет. Тут мы, каждый идет каким-то своим интуитивным путем. Но я думаю, что вообще какого-то понимания на этот счет не существует, наверное, вообще нигде на территории такого русскоязычного литературного пространства. И вот то, что на фестивале как бы вот это какая-то попытка обговорения того, что же это такое слово «изображение» произошло, я думаю, достаточно важно.
Спасибо, Сергею Тимофееву. У Юрия Гордона есть реплика?
Да, конечно. Действительно, очень важно об этом говорить. Во-вторых, по поводу, вот я сказал, что я не знаю, что такое видеопоэзия, и вспомнил, что в 2000 году я сделал клип на собственные стихи. Видеоклип на собственные стихи, такой трехмерный 3D. И еще по поводу напечатанной и звучащей поэзии, я просто вспомнил цитату из Мандельштама, что поэзия живет в момент ее произнесения, в момент чтения. Так что еще неизвестно, где она живет, на бумаге или же
в голове. Спасибо Юрию Гордону. Я тут как раз считаю Мандельштама одним из источников настоящего видеоматериала, причем огромного, мощного видеоматериала. Вот, я к этому, если можно, вернусь во второй части, а я вот сейчас бы послушала, если можно, Глеба Шульпякова с его опытом встречи с режиссером, с этой видеореальностью.
Ну, мы делали этот клип, я участвовал в процессе, потому что нужно было торопиться, и мне было важно, ну, мне было интересно как-то помочь и поучаствовать в этом. Я посмотрел, по крайней мере, как это делается, как кино. И вот история на эту тему. Но у меня есть строчка «Дерево горит». Режиссер довольно долго ругался, почему-то не написал, там дерево стоит там или просто лежит. Ну где я тебе возьму горящее дерево? Что на самом деле неправильно. Мало ли что я написал. Твое дело интерпретировать, а не снимать горящее дерево. Но тем не менее, хозяин-барин, поехали искать дерево. В общем, я знаю какие-то подмосковные места, красивые поля луга, где можно дерево спалить. И мы поехали туда, режиссер вооружился пилами, топорами, перчатками, бензином, всем, чем нужно. Мы нашли сухую ель, спилили ее, долго на себе перли на поле, которое, собственно, было выбрано. Шикарное такое Тарковское поле с лесом на горизонте, с извивающейся проселочной дорожкой. Ну, в общем, лепота. Мы вкопали эту сосну, тоже очень симметрично, красивую, сухую, по центру этого поля. Соответственно, еще часа два выбирали вот эту вот точку, откуда, чтобы вошло все в этот кадр, потому что будет минуту гореть дерево. Ну и все было готово, я должен был пускать дым, ну вот с тарелкой бегать по полю и туман делать, да, как в кино. Дерево было пропитано, я пытаюсь поджечь дерево, я понимаю, что дерево не горит, потому что накрапывает какой-то дождичек, и, в общем, ничего не горит, все плохо. Темнеет, дым снесло, дерево не горит, я оборачиваюсь и вижу, что по дороге к режиссеру, который там прыгает около камеры, едут страшные большие машины. Я прихожу на эту дорогу и вижу страшный скандал, что какие-то огромного вида люди орут, почему мы здесь что-то жжем, и вообще нам будет плохо сейчас здесь. На что режиссер с криками «Да пошли все к черту, мешаете работать мне, художнику», уходит там в какую-то сторону. Остались, в общем, сочувствующие девушки, которые стали говорить этим страшным людям, что вы не подумайте, что плохого. Это режиссер, который ушел, ну, он вообще дикий, а это поэт. Он стихи читает, из Москвы приехал, вот здесь. Они говорят, здесь? Ну, говорит, ну, поэт, давай читай тогда. Я понял, что надо что-то сейчас читать, я обычно читаю по бумажке, но здесь со страху я вспомнил все. Вот представьте мизансцену, да, я стою на этой проселочной дороге, со всех сторон какие-то страшные машины, какие-то жлобы, облокотившись на свои капоты, там смотрят, думают, ну, сейчас их положить под землю или подождать. Я начинаю что-то читать, я читаю, потом как бы у меня кончается сила и энергия, я уже не помню, что дальше читать. Замолкаю, они молчат некоторое время, потом один из них говорит, слушай, ты бензином это дерево никогда не подожжешь, поехали с нами, мы тебе солярки дадим. И говорили, вы на этом поле не надо все-таки, здесь все-таки что-то растет и вообще принадлежит человеку, который лучше не связываться. А вот на том ничего, нормально, идите туда. А после, говорит, приезжайте к нам, у нас баня будет. Вот такая была смешная история, связанная с этим клипом, который и вошло из этой всей истории. Несколько секунд, этот кусочек дерева, который мы таки подожгли в сумерках уже, а вот это весь, вот эта куча всего материала, который на самом деле просится в литературу. Конечно, я напишу какой-нибудь смешной очерк на эту тему. Он не вошел, и за каждым кадром, это и есть кино, за каждым кадром стоят вот такие безумные, интересные страны. Это был просто мой первый опыт, и поэтому я так взволнован им. Да, я думаю, режиссеры могут рассказывать об этом километры истории.
Вот так связанное. Литература и кино, тексты и изображения, буквы и картинки. Мы обсуждаем Московский международный открытый книжный фестиваль, который поставил перед нами проблему текста и визуального. «Свобода» в клубе «Маяк». За нашим столом режиссер и журналист Наталья Бабинцева, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, поэт, прозаик, журналист Глеб Шульпяков, поэт, лидер рижской группы «Орбита» Сергей Тимофеев и дизайнер шрифта, иллюстратор, конструктор книги Юрий Гордон. Мы вернемся после новостей. We'll be right back.
«Радио Свобода. Мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни?» Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате взрыва автомашины сегодня погибли не менее 30 человек, десятки ранены. Ранее в Багдаде в бою были убиты 15 повстанцев, об этом сообщило американское командование в Ираке. В перестрелке погиб иракский полицейский. Израильская авиация сегодня утром нанесла удары по позициям Хезболлах в южных пригородах Бейрута и в портовом городе Сайда. Ранены 3 человека. После нескольких дней тяжелых боев израильские войска выбили боевиков Хезболлах из ключевого населенного пункта Марун-ар-Рас на юге Ливана. По данным командования, Хезболлах понесла серьезные потери. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня отправляется на Ближний Восток в попытке урегулировать кризис в Ливане. Российскому центру содействия международной защите предъявлены крупные налоговые претензии. Как сообщил основатель организации адвокат Карина Москаленко, налоговые службы посчитали иностранные гранты, которые получил центр, прибылью. По мнению Москаленко, власти хотят закрыть неугодную им организацию. Центр помогает россиянам готовить иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В Минске задержаны 2 граждан России за проведение несанкционированной акции. 2 активиста молодежных движений вышли в субботу на центральную площадь Минска с плакатами, призывающими к отставке президентов Белоруссии и России. В Таллине по решению эстонских властей начат демонтаж монумента советскому воину-освободителю. Американские военные в Ираке продолжают применять жестокие методы допросов заключенных. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. На юге Афганистана, в городе Кандагар, по меньшей мере 8 человек стали жертвами 2 терактов, совершенных смертниками. Испанские береговые службы перехватили 4 судна с нелегальными иммигрантами из Африки.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Текст и изображение, литература и кино, буквы и картинки, смысл и визуальное. После Московского международного открытого книжного фестиваля мы разговариваем с его основателем Александром Гавриловым, главным редактором газеты «Книжное обозрение», с поэтом, прозаиком, журналистом Глебом Шульпиковым, с журналистом и режиссером Натальей Бабинцевой, с поэтом Сергеем Тимофеевым, лидером поэтической группы «Орбита», которая находится в городе Рига, и с Юрием Гордоном, одним из лучших российских дизайнеров шрифта, иллюстратором, конструктором книги, который недавно выпустил вот книжку целую. Она называется «Книга про буквы от А до Я». Я себе позволю сейчас вот Юру процитировать. Юрий Гордон пишет: «Один из главных принципов моей работы – не тыкать пальцем в цитату. Например, я почти не рассказываю о том, какие стихи других поэтов звучат в моей голове параллельно с аполлинеровскими». Имеется в виду, видимо, вот эта газета рукодельная, да, которую вы делаете по Аполлинеру. Так вот, я хочу у вас у всех спросить, что для вас в этом соотношении текста и визуального является главным? Вот когда вы читаете стихи, что может провоцировать вот это видео, про которое говорил Глеб Шульпиков, видео, которое начинает идти в голове, что именно вас цепляет? Звук, ритм, смысл? Давайте-ка мы послушаем Александра Гаврилова.
Я так долго об этом думал вот в связи с этим фестивалем. В конце концов, я понял, что мне-то на эту тему высказываться глупо и неправильно, поскольку я-то вообще не поэт, не режиссер, читатель, слушатель. И
вот именно поэтому умно и правильно. Так что высказывайтесь,
и
пожалуйста.
И поэтому я, когда сначала смотрел клипы «Орбиты», а потом смотрел то, что сняли московские режиссеры во главе и под чутким руководством Наташи Бабинцевой, я бесконечно думал об одном и том же, о том, что режиссер в какой-то момент узурпирует картинку. некую одну. Я не возьмусь точно говорить, что порождает картинку. Слова, которые что-то значат, или дыхание, которое так или иначе выстраивается поэтическим ритмом. Но я точно знаю, что она есть и что она изменчива. А вот если мы видим видеоклип, связанный с поэзией, то он уже все-таки некоторым образом един. И поэтому для меня огромным открытием на фестивале были два шоу, которые показывали Сергей Тимофеев и Семен Ханин, оба как раз из группы «Орбита». Семен показал три разных видео тремя разными режиссерами, снятые в разное время на одно и то же стихотворение. При этом то видео, которое вошло в DVD «Орбит», он, на мой взгляд, совершенствует. Это вот мой самый любимый клип на этом диске. Нежный, медитативный, тонкий, лиричный. И мне кажется, очень-очень тонкими, такими бережными ассоциативными связями, перекликающиеся с текстом. Но два других клипа, которые мы посмотрели, они абсолютно другие, ничем не связанные. Какой-то из них очень прямо, так даже брутально иллюстрирует позицию говорящего, такую поэта в трусах, очень точно описывающего содержание клипа. Третий устроен еще другим образом. И это было поразительно интересно, потому что в любом клипе соотношение слова и картинки как-то работает, но каждый раз я чувствую, что меня все-таки строят некоторыми рядами. У меня отнимают возможность проецировать свою картинку. А второй опыт, который был на шоу Сергея Тимофеева, был еще более интересным, потому что там я впервые увидел то, о чем Сергей рассказывал, о том, как они начинали читать под видеофоны. Сергей запускает некий видеороличек, такой не очень длинный. Я, как человек, страдающий от чрезмерной зрительной памяти, довольно быстро вычислил его длину и частоту повторения. Он крутится по кругу, а Сергей под него читает стихи разные. От очень просто устроенных до устроенных так, что застываешь в кресле, не будучи в состоянии пошевелиться. Мы, зрители, в этот момент могли видеть, как одна и та же картинка и примерно одинаковый такой аморфный звук взаимодействует с разными текстами. Если в случае Семена Ханина разные картинки взаимодействуют с этим текстом, то здесь была прям противоположная история. И здесь было видно, какой разной оказывается эта картинка. Как по-разному текст задействует наши механизмы понимания. Как мы внедряем в эту картинку совсем разные смыслы. Мы видим разное на одной и той же картинке, в зависимости от того, что в этот момент звучит у нас в ушах, и какие смыслы дает нам поэт. Я все пытался вспомнить, кто же сказал на фестивале, что поэт должен быть счастлив, что его бешено промоутируют силами видео. А потом вспомнил, это была Елена Фанайлова. Видео, на чьи стихи мы тоже показывали. Так вот, мне кажется, что сила видеопоэзии даже не в этом, а в том, что она создает новое напряжение. Блок говорил, что стихотворение — это покрывало, растянутое на остриях нескольких образов. К сожалению, то ли скорость нашей жизни, то ли что, но, в общем, нынешнее состояние нашего ума мешает нам достаточно отрешенно читать стихотворение для того, чтобы это напряжение вот этого натянутого покрывала было нами чувствуемо. А вот в случае с видеопоэзией нам рвет башню именно тем, что нам по разным каналам информации загружают разное, и мы вынуждены сочетать это и как-то вот пересчитывать это все в некое единое эстетическое впечатление. Мне кажется, что вот эти два показа, и в особенности показ именно Сергея, когда одно и то же видео иллюстрировало разные стихотворения, да, оно обнажало прием некоторым образом, да, и показывало, что все равно, какая картинка была раньше, картинка курицы или картинка МТС, важно не то, кто из них старше, а важно то, что они разные. Картинка стихотворения, та картинка, которая рождается у нас внутри, и та картинка, которая ловит наш глаз. Они разные, и зазор между ними – это и есть пространство видеопоэзии.
Спасибо Александру Гаврилову, очень убедительно. Но вот я бы хотела сейчас непосредственных участников процесса уже поспрашивать. Давайте вот с Юрия Гордона начнем. Как видеообраз, визуальный образ, буква, которую вы рисуете, иллюстрация к Аполлинеру, из чего она рождается?
Я рисую стихи очень давно, уже лет 20. И до алкоголя, вот нынешних, был еще Мандельштам, который я делал просто как иллюстратор. чуть раньше был Сандрар, проза Транссибирского экспресса. Это, пожалуй, самое важное из того, что я делаю. А что касается алкоголей, в общем, как и всегда, я ищу плотности. И мне настолько не хватало плотности в отдельных элементах того, что может быть книгой поэтической, что я начал со шрифта. Я сделал сначала шрифт, который выражал бы отношение к этому делу. Я представил себе, что я некий молодой эмигрант из Восточной Европы, сидящий где-то там в пригороде Парижа, в каком-нибудь Монпарнасе или на Монмартре, пытающийся сделать буквы для книжки неизвестного никому поэта Аполлинария Костровицкого. Вот. Я сделал вот эти буквы, 6 начертаний для этой книжки. Потом пришла форма, которая, мне кажется, получилась исключительно удачной. Это бесплатная рассылка книги отдельными выпусками, письмами. Газета, которая рассылается, это же не книжка, это же газета. Вот. Она позволяет каждый раз варьировать очень сильно форму внешнюю. А стихи остаются набранными тем же шрифтом в безумно разных комбинациях, не придерживаясь никакой строгой верстки, как угодно, проиллюстрированы самыми разными картинками и сопровождены еще моими комментариями, потому что я все время беседую с Аполлинером, и там еще возникают два вот этих вот персонажа, Гийом некий, неудачливый такой вот молодой поэт, и автор комментариев, который с ним все время... Ну что, не получилось? Ну давай попробуем еще раз. Во всем этом деле удалось, на мой взгляд, сейчас к 8-му из 9 выпусков, набрать достаточной плотности в картинках, в тексте, в том, как они соотносятся между собой. И еще, на мой взгляд, ну, подписчики подтверждают, те 50 людей в разных концах страны и Европы, которые получают это дело, подтверждают, что происходит маленькое чудо, когда они вскрывают конверт, они прочитывают его от первой до последней буквы. То, что очень хотелось как раз сделать, когда начинал эту газету, хотелось, чтобы люди не просто смотрели картинки, а чтобы они прочитали стихи обязательно. А я их ставлю, стараюсь ставить в такие ситуации, чтобы они не могли не прочитать. Вот последний выпуск, 8-й, был посвящен в тюрьме Санте. Я его сделал, замкнув в рамки широченные стихи, маленькие стишки, там же совсем короткие они, да? Я их замкнул как в типографские рамки, в стены камеры, и вертел их так, что газету невозможно прочитать, держа ее все время в одном и том же положении. Вот люди ее вертели, читаючи. А под конец видели мой довольно длинный текст. Ну что, повертели? Вот это и есть лишение свободы. Я вас лишил свободы. Я вас заставил сделать это. Вот такая вот история как раз про стихи, направленная не на то, чтобы люди увидели меня за этим, а на то, чтобы они увидели его за этим.
Спасибо Юрию Гордону. Но я думаю, что народное счастье состоит в том, что не только 50 подписчиков этой газеты под названием «Алкульт» могут ее увидеть, но и она, в общем, доступна в интернете.
Да, конечно.
Глебу Шульпикову мой вопрос. То же самое, что...
зацепила фраза, что жизнь ускоряется, мы не успеваем, мы то, мы сё. Ну, поэзия ничего не должна не успевать за жизнью, не тормозить ее. От нее, в общем, собачье дело. И если мы что-то не успеваем, нам надо что-то самим думать над этим. Жизнь идет, как всегда шла, как и 1000 лет назад. Это наши особенности, нашего просто психологического восприятия момента. Стихи работают с оригиналом, да, с непосредственным течением жизни, которое не изменилось, уверяю вас, со времени изобретения времени. И здесь есть некоторая небольшая, может быть, такая опасность, что начнут подтягивать, собственно, стихи и поэзию под вот этот вот ритм современный, вернее, вот это искажение реальности, движение жизни. И нужно быть очень аккуратным, чтобы вот как-то этот не смешивать, не перетягивать, не подстраивать поэзию под этот ритм, а наоборот пытаться туда двигаться, потому что там настоящий реальный ритм и течение. И обращаться нужно туда, потому что поэт, ну, он по определению, в общем, черпает из этого источника то, что течет, как и 1000 лет назад. То, что мы все это замусорили и забросали, ну, это не проблема поэзии.
Спасибо Глебу Шульпикову. «Свобода» в клубе «Маяк» о тексте и изображении, букве и картинке, смысле и видео мы говорим после Московского международного открытого книжного фестиваля. Я вот хотела бы вернуться еще раз к фигуре Мандельштама. Вот я в 98 году взяла грант и сняла фильм по воронежским тетрадям Мандельштама, потому что для меня это был такой очень живой опыт. Во-первых, перед моими глазами был текст, перед моими глазами была живая картинка. Я жила в Воронеже, и я видела, каким визуальным реалиям соответствует этот текст. И то, что мы с телевизионной командой постарались сделать, это показать те первоисточники, на основе которых написаны эти стихи. И вот тот видеоклип, который мы сняли, мы старались вернуть эту поэзию к визуальному первоисточнику. Была реакция охранников, простых совсем ребят, которые сидели на вахте телевидения. Конечно, они смотрели многое из того, что производилось этим местным телевидением. Они сказали: «О, молодцы, хороший видеоклип сняли». А там не было никакого, по сути, объяснительного текста. То есть какие-то вещи, может быть, остались темными для людей, но там было много музыки, в том числе любимой Мандельштамом, и реалии воронежские и питерские, с которыми связаны эти стихи. Я бы сейчас хотела бы продолжить, что первично в этом комплексе текст и визуальное. Вот, Наташа, вы практически вот это все сделали. Мне вообще любопытно, вот что человека заставляет делать видео по поэзии. Вот я понимаю, что меня там, в случае с Мандельштамом, что меня провоцировало? У меня были мучительные картины после его стихов. Мне нужно было их куда-то отдать миру, что называется, показать. Допустим, я немножко понимаю, что группа «Орбита» провоцирует, хотя я тоже хотела бы услышать их версию. Ну вот что вас-то завело создать поэтический клип?
Мне кажется, что просто вот как-то в современной истории, в таких вот наших современных реалиях, как бы там ни говорили поэты, да, о том, что вот они существуют параллельно существующему ритму и так далее. Все равно мы наблюдаем такие вещи, что поэзия движется навстречу, я не побоюсь слова сказать, шоу-бизнесу. И не может не воспринимать какие-то формы, в которых он существует. Скажем, вот проводилось открытое соревнование поэтов. Называлось оно «Шоу поэта за стеклом». Таким образом, как бы в своем изначальном посыле, я не говорю про реализацию, они хотели сделать некое реалити-шоу с участием поэтов, заинтересовать таким образом большее количество людей, которые бы наблюдали в неком реальном времени существование, бытование людей, которые читают стихи, между собой конкурируют, как-то ссорятся и вообще как-то вот взаимодействуют. Мне кажется, что система клипа на стихи поэтические, она, безусловно, спровоцирована там и эстетикой MTV, и рекламной эстетикой, и, если угодно, она в каком-то смысле для меня она призвана вот немножко иначе вот этот образ, да, поэта, такого маргинального человека, который где-то там существует, что-то пишет, не издается большими тиражами, немножечко этот имидж изменить. И мне кажется, что, в общем-то, вот именно в такой форме это должно получиться. Я не знаю, что скажет Сергей, потому что, собственно, то, что делали мы, было спровоцировано, безусловно, действиями группы «Орбита». Единственное, что в нашей истории люди, которые снимали, они совершенно были далеки от тех людей, которые сочиняли. То есть как бы ни один человек, который снимал, не был поэтом. Это были просто профессионально более-менее подкованные режиссеры или арт-художники современные, люди, задействованные в contemporary art. И изначально известно, что мы сказали, что в данном случае нужно не бояться интерпретации. Чтобы вот вам не говорили поэт, вы не бойтесь интерпретации. Если вы каким-то образом сумеете это поймать, да, то есть никакого изначального согласования того, что будет сделано, как это было, это не было с автором произведено. То есть,
как... А вот мне интересно, как авторы-то потом, когда увидели, они вас побить не хотели, нет?
Нет, мне кажется, что сами авторы побить не хотели. Была некая публика заинтересованная, которая говорила о том, что вот так быть не должно, потому что вот мы этого поэта иначе воспринимали. А вот для меня самым приятным была реакция Андрея Родионова на стихотворение, которое я тоже делала клип. Он сказал: «Слушай, ну я вот вообще даже не представлял, даже вот не мыслил в этом ракурсе своего стихотворения. А теперь оно мне гораздо больше нравится, потому что я его давно сочинил, и оно мне не нравилось. А теперь я вот посмотрела, мне кажется, что вот без этого видео оно вообще существовать не может теперь». Ну, было приятно так услышать.
Спасибо. Спасибо, Наталья Бабинцева. Я вас с Глебом, что ли, помирю. Я согласна с обеими позициями. Поэт получает информацию из некой вечной и глубокой реки. Но в то же время существуют ее поверхностные потоки, и у Мандельштама есть произведение прозаическое под названием «Шум времени». Мне кажется, вот про это там все очень хорошо написано, про обязанность поэта слушать шум времени и в его глубоком регистре, и в каких-то очень поверхностных потоках. Я вот Сереже Тимофееву сейчас слово отдаю.
Мне кажется, что, может быть, просто происходит какое-то разветвление этого мощного поэтического русла, которое, безусловно, не иссякнет и не иссякало и так далее. Просто появляются какие-то новые формы. Я, допустим, думаю, что если бы мы какого-нибудь искусствоведа начала 20 века спросили, может ли художественная выставка представлять собой ряд включенных телевизоров, он бы, наверное, тоже удивился, по крайней мере, да? Но при этом эти включенные телевизоры ни в коей мере не исключают возможность сесть и нарисовать картину. И совершенно нормальная ситуация, я думаю, что даже тут особенно бояться того, что как бы видеопоэзия либо какое-то увлечение картинкой может повредить поэтическому слову. Я бы сказал, увлечение плохой картинкой может, безусловно, повредить поэтическому слову, но не принципиально, как бы, увлечение картинкой. Здесь скорее возникает вопрос о том, может ли в конечном счете там видеопоэзия или клипы на поэтические тексты прийти к своей какой-то стилистике, к какой-то своей поэтике, и не просто там повторять там MTV, либо, не знаю, там телевизионные заставки каких-то каналов, либо еще что-либо, что нравится конкретному автору, который делает это изображение. Да? То есть вот мне показалось в этом смысле достаточно интересной вот, работа тоже одного из рижских авторов Артура Понте. Это работа, которая как бы обыгрывает как раз вот какую-то стилистику рэперских клипов MTV, с такими чернокожими гангстерами с золотыми зубами, с какими-то там тачками, девочками. Но это все не видео, там, снятое на какую-нибудь там шикарную пленку. Это просто картинки, вырезанные из журналов, повешенные на ниточку между двумя динамиками. И эти картинки как бы двигаются в такт звучания вот этого текста с музыкой, который мы потом видим уже как готовый видеоролик. Да? То есть вот какой-то такой интересный опыт с таким лоу-фай, скажем, с какими-то такими достаточно минималистичными и такими примитивными даже в какой-то степени технологиями, мне кажется, достаточно перспективная вещь, потому что здесь можно сделать что-то новое, здесь можно не повторяться. И мне кажется, что вот поэтому даже для такого зрителя, который, ну, может быть, видит эти работы в первый раз, какая-нибудь работа, которая снята в, там, не знаю, в стилистике MTV, покажется более симпатичной, более интересной, более живой и яркой. Но на самом деле вот какие-то интересные вещи все-таки должны двигаться в какую-то оригинальную струю.
Я поддерживаю это выступление Сергея Тимофеева. Мне также чрезвычайно нравятся работы Артура Понте. Мне кажется, что он сам принимает участие в создании.
Он сам все снимал.
Вот там очень естественное продолжение пластики текста и пластики самого человека. У него есть удивительные какие-то не видео, а киношные вставки. Очень, вот мне кажется, что это очень, правда, очень перспективно. Спасибо Сереже Тимофееву. Друзья мои, к сожалению, нам пора завершать программу. И у меня вот последний вопрос. Мне просто хочется его сформулировать несколько по-хулигански. Продолжать будете? Я вот не знаю, я хочу у Глеба спросить, а каковы вообще твои ощущения были, когда ты увидел вот то, что снято на твоей стихии?
Ну, в этом смысле Родионову я завидую, потому что со мной такого не произошло, да, что я увидел нечто, что перевернуло мое представление обо мне самому. Но все остальное вполне здорово сделано, и продолжать, но я готов еще спалить несколько деревьев.
Спасибо Глебу Шапику. Наталья Бабинцева.
Мне кажется, вообще, в принципе, такой довольно перспективный жанр. И вот если говорить о каком-то его продолжении, то есть мне вот, например, хотелось бы, чтобы вместо таких довольно пыльных, прости господи, разговоров на канале «Культура» о литературе и поэзии, что вот вместо того, как вот сидят такие неопрятные люди в кадре, неопрятно выстроенные, что-то об этом говорят, что лучше вот звучала вот такая вот хорошо записанная стихотворная история, и чтобы она была вот продолжена каким-то видеорядом, пусть провокативным, пусть не совсем не всегда форматным, но, по крайней мере, провоцирующим каким-то размышлением.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Александр Гаврилов.
Ну, наше дело
промоутерское невеликое, да? С одной стороны, я-то продолжать буду, с другой стороны, то есть это потому, что мне интересно на это смотреть. Я, когда закончились все 6 показов видеопоэзии, я, наконец, ощутил, ну, вот в высочайшей степени... Помните, было такое в советские времена такая присказка о том, что наука – это возможность удовлетворить личное любопытство за государственный счет. Я получил огромное удовольствие, зрительское, абсолютно не приложив к этому ничего, кроме некоторого количества назойливости. Вот, я готов это делать и впредь.
Спасибо Александру Гаврилову. Сергей Тимофеев.
Вот не знаю, будем ли мы еще снимать, скажем, видеоклипы. Наверное, будем. Но, в принципе, все равно этот спектр форм надо расширять, может быть, еще. То есть вот мы задумываемся о создании в Риге какой-то такой поэтической лаборатории, которая бы вот такие формы пыталась бы как-то культивировать. Там, не знаю, какой-то поэтический софт, там, компьютерный или что-нибудь в этом роде. Это как раз тоже вот была одна из идей Артура про такие программы какие-то компьютерные. И... нам самим еще не очень ясно, что это может быть, и это самое интересное.
Спасибо Сергею Тимофееву. Что об этом обо всем думает Юрий Гордон?
Ну, я намерен продолжать это, собственно, уже и продолжаю, только что Хлебникова на веревке развесил. Это продолжение проекта «Аполлинарий», который делают те же люди, вот Андрей Суздалев и Михаил Погарский. Вот. Теперь это посвящено Хлебникову. И первое, что я, вот, ну, я сделал, это повесил стихотворение Хлебникова в виде тибетских молитвенных флажков. И написал инструкцию, как читать стихи. А вообще намерен всеми возможными способами заниматься поэтическими делами. Во-первых, буквами, потому что мало кто это знает, а я знаю, как делать. Картинками, книжками, в ЖЖ. Ну, в общем, везде.
Юрий произнес сегодня гениальную фразу «Я рисую стихи».
Ну, так оно и есть.
Спасибо Юрию Гордону и Сергею Тимофееву. «Свобода» в клубе «Маяк». После Московского международного открытого книжного фестиваля мы обсуждали соотношение текста и изображения, букв и картинок, смысла и визуального, литературы и кино. За нашим столом был главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, который, собственно, и придумал этот фестиваль. Журналист и режиссер Наталья Бабинцева, поэт, прозаик и журналист Глеб Шульпиков, поэт Сергей Тимофеев, участник поэтической группы «Орбита», которая находится в Риге и практикует видеопоэзию уже долгие годы, и один из лучших российских книжных дизайнеров, иллюстратор, конструктор книги, дизайнер шрифта Юрий Гордон, автор книги под названием «Книга про буквы от А до Я». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой.
так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».